Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В конце августа в Черногории состоялись парламентские выборы. Хотя правящая демократическая партия социалистов и получила больше всех голосов, но оппозиционная сила «За будущее Черногории» отстала от нее всего на 2 мандата. Но за счет других блоков сумела образовать коалиционное большинство. Таким образом, именно оппозиция будет формировать в Черногории новый состав правительства. При этом лидер демпартии Мило Джуканович по-прежнему занимает пост президента республики и остается влиятельным политиком. Лидеры победивших партий уже высказались по самым волнующим население Черногории вопросам, включая церковный раскол. Также они готовы наладить отношения с Россией. Что происходит в политике Черногории прямо сейчас и чего ждать от новой правящей силы? А также что происходит вообще в политике на Балканах сейчас и что будет происходить в ближайшее время? Вот даже туда попытаемся заглянуть. В этом нам поможет сегодня старший научный сотрудник отдела современной истории Института славяноведения Российской академии наук Александр Пивоваренко. Александр Александрович, приветствую вас.
Да, добрый день.
Александр Александрович, давайте восстановим немного хронологию. Я вот вспоминаю сейчас не как даже журналист, а как просто человек, да, который так или иначе интересуется новостями. Что доходило до обывателей из Черногории в конце августа, в начале сентября? Победила оппозиция, примерно такие заголовки, за все годы независимости Черногории впервые такое. Возможно, теперь Черногория, значит, будет в фарватере России, и, возможно, значит, Мило Джуканович, он же лидер демпартии, он же президент, он же самый влиятельный политик Черногории, свое это влияние потеряет. Вот теперь давайте это как-то трансформируем в более подробной формы.
Да, но можно начать с того, что вообще выборы происходили в условиях достаточно кризисной ситуации, потому что помимо всех вот этих вещей, связанных с эпидемиологией, так скажем, да, на протяжении фактически года в Черногории происходили митинги, можно сказать, антиправительственные протесты, связанные с законом о религии. И это были не то чтобы очень рядовые события, потому что в ходе этого перекрывались улицы, ключевые магистрали страны, да, полицейские переходили на сторону оппозиции. То есть это выглядело, в принципе, достаточно серьезно, и можно говорить, что некоторые регионы, они вряд ли были под контролем центру. Вот. Поэтому результаты выборов, они были, и которые прошли 1 сентября, были с этой точки зрения интересны, чтобы понять, ждет ли нас эскалация вот этой уличной активности, да, в случае, если правящая партия сохранит свои позиции, или, наоборот, произойдет нечто новое. И, в принципе, мы как раз пошли по второму сценарию, и он был, ну, все-таки достаточно неожиданный, потому что, когда ты правишь 30 лет, ты проигрываешь, это, в принципе, не всегда ожидаемо. И что происходило на протяжении этого месяца? Здесь нужно отметить несколько вещей. Первое — это то, что результаты выборов достаточно быстро были признаны основными центрами, скажем, евроатлантического мира. Это Евросоюз, да, Брюссель. Это Великобритания, что важно отметить. И это Соединенные Штаты. В течение 2 или 3 дней они, в принципе, все быстро признали результаты выборов и пожелали, как говорится, в добрый путь оппозиции сформировать коалицию.
Почему так, кстати, произошло? Это же не совсем характерная реакция.
Ну, в том-то и дело, что скорее в данном случае это характерная реакция, которая показывает то, что вот эти вот, скажем так, страны, организации, блоки, они для них это не стало неожиданностью, и в некотором смысле они приветствовали данный сценарий. Да? Вот. Что еще можно сказать? Наверное, то, что вообще первая неделя сентября, да, это было временем, так скажем, разминочных заявлений. потому что каждый из ключевых вот этих вот составных частей оппозиции, это албанские партии, это сербские силы, это, скажем, черногорские, они делали заявления, где обозначали, с чем идут, да, то есть, и если взять, например, Здравка Кривокапича, да, который сейчас у нас вроде как главная фигура, он говорил о том, что...
На пост премьера? Или он уже занимает его?
Ему выдали мандат, но мы пока не можем говорить полностью, да, вот, то он заявил о том, что Сербия наш друг, и мы должны пересмотреть вот это вот отношение, которое развивались при Джукановиче не очень хорошо, да, албанские силы говорили о том, что ни один вопрос ключевой без нашего ведома решен быть не можем. Да, мы тоже в игре. И черногорские же силы и, в принципе, все центристы говорили о том, что главное — это победить коррупцию, победить семейственность. Да, об этом говорил Алекс Бичич, да, самый такой молодой, перспективный, наряду с Дританом Абазовичем, да, кандидат на то, чтобы играть какие-то значительные роли. Иными словами, произошло какое-то заявление позиций. Вот. Но при этом все стороны сошлись вот как раз вот на вот этой вот третьей, последней идее о том, что главное — это внутренняя политика, главное — это коррупция, реформы, коррупция в смысле победы над ней, да, вот, и, в принципе, на этом все стороны сейчас вроде как и сошлись.
Угу. Независимой Черногории ведь 14 лет, да, если я не ошибаюсь?
Ну, смотрите, в принципе, уже так заглядывая ретроспективно, можно говорить о том, что поползновения были в конце 90-х, да, но вот с 2002 по 2006 год, это вот период, когда независимая, или, скажем так, отдельная от Сербии государственность была оформлена.
Почему тогда все время фигурирует цифра 30 лет, когда говорят о Мило Джуканович и о Демпартии во власти? Когда Сербия была в составе Югославии, а потом государство, которое называлось Сербия и Черногория, какой статус был у Джукановича, у этой партии, и как вообще распределялась власть вот в... Югославии, в Сербии и Черногории, когда это было единое государство.
Ну, как и Слободан Милошевич, Мило Джуканович — это фигура, которая возникла на небосклоне политическом в конце 80-х годов. Вот. Другое дело, что хотя мы говорим, в принципе, на протяжении 90-х годов о Югославии как союзе Сербии и Черногории, да, как такой достаточно жесткой конфедерации, затем достаточно мягкой, да, но по факту, когда вот Югославия распадалась, и все республики обрели некую субъектность, да, которая в иных случаях превратилась в независимость, да, Черногория в силу, скажем так, сербского национального самосознания, которое имелось тогда, она осталась в составе Югославии, но при этом она... Вот по мере развития вот этих событий 90-х годов, которых мы все знаем, она постепенно начала демонстрировать собственную линию, да. Говоря о Джукановиче, у него был период 90-х годы, когда он, скажем так, боролся за авторитет и за власть с Момиром Булатовичем, да, тоже известная фигура, ну, уже такого, скорее, исторического, в историческом смысле, вот. Но в конце 90-х он эту борьбу выиграл, и, в принципе, с тех пор его власть только укреплялась. Но если мы посмотрим на вот эти вот занимаемые им посты, да, а в Черногории политическая культура в этом смысле близка сербской, потому что пост, он не всегда означает, его название не всегда соответствует значимости, да, Вучич — президент Сербии, Сербия — парламентская республика, но Вучич у нас, в принципе, главная политическая фигура в Сербии, да, с Милошевичем то же самое было, да, вот, можно говорить о том, что вот Джукановичем он постепенно подбирал под себя вот эти вот ресурсы, которые позволяли ему, в принципе, построить не самую плохую карьеру.
А в Черногории все-таки главное действующее лицо — это премьер.
Ну, насколько я помню сейчас, да. Вот, в принципе, на мой взгляд, эти вещи до недавнего момента не были так важны, да, и, в принципе, опять же, как и в Сербии, да, там был период, когда Джуканович составляет премьерский пост, он там, на нем находилась, скажем так, его креатура, да.
Давайте по персоналиям. Вот уже прозвучали у нас фамилии. Здравка Кривокапич за будущее Черногории. Такая политическая сила. Во-первых, что это за сила? Во-вторых, что за политик Здравка Кривокапич?
Ну, я бы здесь сказал, что нам нужно говорить о трех фигурах. Это Здравка Кривокапич, это Дритан Абазович и Алекса Бичич. Да, то есть, в принципе, триумвират, да, как Марк Лициний Крас, Гней Помпей и Гай Юлий Цезарь. Вот. И почему о трех? Потому что если мы посмотрим на, скажем так, их политический путь, да, то хотя господин Кривокапич, он немножко другого поколения, он постарше, да, тем другим им сейчас там 32-33 года, вот, но всех их объединяет, во-первых, скажем так, некие, они выходцы из, скажем так, университетско-академического мира, да, из международных стажировок на эту тему, академических или там грантовых различных. В принципе, есть определенные заслуги там в плане защиты диссертаций, публикаций, да, Кривокапич, он больше занимался техническими науками, машиностроением, да, Дритан Абазович политические науки, там Алекс Бечич тоже политические. И, в принципе, оценивая вот этот процесс смены элит, да, это, в принципе, достаточно показательная, показательная вещь.
А что за фигура Марка Милачич, настоящая Черногория партия? Это тоже какой-то небольшой блок, примкнувший к триумвирату?
Тут надо будет, я бы дождался все-таки окончательного распределения там мест в правительстве, но я бы отнес Марка Милачича вот к той категории лиц, что вот и Алекс Бечич, и Дритан Абазович. И, в принципе, здесь мы можем посмотреть на ситуацию в рамках всего региона. Почему? Потому что где-то с середины 2010-х годов в рамках всего региона наблюдался огромный такой протестный тренд, запрос на альтернативные политические фигуры, вне зависимости от идеологии, да, то есть все они были крайне элитистки, вот, это касается и Сербии, и Хорватии в том числе, но вот в Черногории и где-то даже в Косово и, возможно, в Албании это проявилось в большей степени. И вот, вот эти вот все фигуры, да, такие как Абазович, там, Милачич, они как раз возникли в прессе, в, на площадях, да, мы их стали замечать. Вот как раз именно вот в этот период 2014-16 года. То есть протестная волна, риторика жесткая против лидеров своих стран, и при этом трансграничный характер связей. То есть в порядке вещей в определенный период было, когда вот эти вот молодой оппозиционный политик там в свои late 20s, в конце 20-х годов своей жизни из Сербии встречается с политиком из Хорватии, там Боснийский тоже рядом сидит в одной студии, и они обсуждают про то, как нужно, в принципе, как хватит это терпеть, и нужны какие-то изменения, и национальность в данном случае не была так важна. Угу. Вот. Это интересно.
Александр Александрович, я сейчас попрошу наушники вас надеть, потому что у нас по телефону на связи еще один спикер. Слышно в наушниках?
Да, все отлично.
Отлично. Главный редактор журнала «Русский вестник Черногория» Гуля Смагулова на прямой связи с нами. Гуля, приветствуем вас.
Да, да, приветствую.
Приветствуем с Александром Пивоваренко.
И всех в студии.
Да, это старший научный сотрудник, да, отдела современной истории Института славяноведения. Поэтому мы с ним сегодня здесь и собрались. Гуля, у вас хотим спросить, вы базируетесь в Черногории, все верно?
Да, да, в Черногории.
Журнал – это общественная какая-то инициатива, да? Это среди...
Нет. Это, а кто это проект нашей компании, это, как сказать...
Что за компания?
Хобби личное. Ну, наша компания «Линос», которая здесь работает в Черногории, там свыше 20 лет, и компания является учредителем журнала.
Так, а чем
то
занимается
частный
эта
журнал, который не датируется.
Чтобы понимать.
Компания занимается недвижимостью, консалтингом, прочими услугами для иностранцев, которые проживают здесь.
Хорошо, тогда давайте вот в этом разрезе вам вопросы позадаем. Последние годы, да, при, ну, наверное, 16-го, когда вот был скандал там с якобы покушением, отношения России и Черногории, ну, на политическом уровне, они были не самыми лучшими, но при этом, насколько я понимаю, россияне продолжали в качестве туристов ездить, россияне проявляли интерес к недвижимости, а россияне проявляли интерес даже и к так называемым золотым паспортам, и кто-то даже сумел таковые
получить.
Получить, да. Вот вы как, ну, вот этот период оценивали, был какой-то провал или все оставалось на своих местах?
Да, знаете как, я оцениваю как человек практичный, из опыта, да, и я хочу вам сказать, что россияне, которые приезжают покупать недвижимость, их мало интересуют политические аспекты, некоторые вообще даже не в курсе, что происходит, вот мало кто вообще знает об этом, в кавычках, государственном перевороте, поэтому для покупателей главная цена и какие-то условия, дивиденды, которые не получают бонусом при покупке недвижимости, поэтому я не могу сказать, что вот эти события как-то повлияли на вот именно на эту волну. Вот. А у нас идет спад и повышение спроса. Вот согласно рубля. Значит, как рубль падает, вот у нас падают продажи. Потому что у нас, как говорится, ну, до недавнего времени россияне были преимущественными покупателями, ну, с англичанами, так сказать, 50 на 50. Вот. А в последнее время вот, значит, начались покупки турки. Значит, турки приобретают недвижимость, причем массово. Да, но сейчас опять пошел спад. То есть вот так вот у нас события, да, влияют. Вот, например, с Турцией повлияло то, что в Турции вот была попытка госпереворота, вот, и там, видимо, после этого как бы начали прижимать бизнес, и бизнесмены побежали у нас в Черногорию. Так что вот так вот.
Если я как-то то есть наоборот возросли продажи?
Я объемно ответила на ваш вопрос.
То есть наоборот тогда тоже возросли продажи, 16-й год, если не ошибаюсь.
Знаете, что сейчас у нас какая тенденция идет? Так. Сейчас у нас идет тенденция, россияне продают свою недвижимость, некоторые сбрасывают даже за полцены. То есть кто-то разочаровался, кому-то уже неинтересно, и кто-то смотрит на какие-то другие уже регионы, понимаете? Это же все мода, она уходит и проходит. То есть нету стабильного, что вот целый век россияне интересовались Черногорией. То есть они там сейчас смотрят, и уже и в Албании начали покупать недвижимость, и в Сербии, и в Испании. Вот там, значит, опять какой-то всплеск сейчас в Испании, особенно там в этих районах, там Марбелле и так далее. Uh-huh. Вот, и вот, ну, у нас, например, и среди наших клиентов есть такие люди, которые продают за полцены, чтобы купить в другой стране. То есть такая тенденция тоже идет, но я вам хочу сказать, что у нас в последнее время есть еще тенденция не покупки недвижимости, а вот именно съема, то есть аренды. Люди приезжают сюда, и здесь очень много айтишников, то есть специалистов по айти-технологиям, которым здесь удобно, безвизовый режим, теплое солнце, море, в принципе, все дешево, и фрукты, и продукты. Вот, жизнь недорога. И самое главное, что можно получить вид на жительство здесь без каких-то проблем. То есть вот эти, я так как человек практичный рассматриваю, да, вот эту всю ситуацию политическую, она как-то мало влияет вот именно на интерес россиян и граждан бывших республик Советского Союза, вот именно на интерес к Черногории.
Угу. То есть вот. Главное, чтобы не ужесточали визовый режим и прочее-прочее, да?
Да, да, да. И самое главное, чтобы вот никаких репрессивных мер не было вот по отношению к россиянам. Имеется в виду и законы, чтобы законы, так сказать, не изменились, так как Черногория же собирается вступать в Евросоюз. Вот. Все больше всего боятся, что будут сейчас изменяться законы, ужесточат требования к именно вот получению вида на жительство иностранцами, вот так, больше об этом беспокоиться.
Uh-huh.
Вот, а вы знаете, да, что, например, в Испании очень тяжело получить вид на жительство. В Черногории, пожалуйста, ты открываешь фирму, даже не обязательно, что у тебя есть какая-то недвижимость, ты получаешь этот вид на жительство. А люди хотят с этим видом на жительство войти в Евросоюз. То есть они хотят потом дальше получать свой вид на жительство уже в рамках евросоюзного государства.
Угу. Гуля, спасибо вам большое за комментарий. Гуля Смагулова, главный редактор журнала «Русский вестник Черногория», была с нами на связи. Мне кажется, достаточно любопытный такой был экскурс и отвлечение от политики, но вернемся в жесткое политическое русло. Александр Пивоваренко, напоминаю, у нас сегодня в гостях. Александр Александрович, вот и Гуля упомянула тоже по поводу законов, какие будут приниматься, да, какие-то, может быть, будут пересматриваться. Что сейчас в первую очередь подлежит, возможно, пересмотру новым составом парламента, как вы считаете?
Ну, я думаю, что хотя, ну, единственный, да, очевидный компромисс, который мы можем, о котором мы можем судить, да, как говорится, изучая там материалы прессы, да, и так далее, это вот закон о свободе вероисповеданий, да, потому что, и показательно, что об этом говорят как раз представители Черногорско-Албанской, да, вот этой вот коалиции, то есть Абазович и Бечич, вот, потому что здесь я бы хотел сделать отсылку к определению данному Елены Георгиевны Пономаревой «Югославия 2.0». Она об этом периодически говорит. Вот. И вот в этом как раз проявляется вот этот вот югославистский характер вот этих всех процессов, да, процессов смены режимов, которые происходят и будут происходить на Балканах. Это то, что национально-религиозный вопрос, его пытаются смягчить. Да, и показательно, что, скажем так, некую реабилитацию по факту, мы не знаем, какой она будет в реальности, да, но вот на уровне вот дискурса, да, реабилитацию какого-то сербского мотива, да, делает албанский политик. Собственно, здесь и заключается отыгрыш назад, да, потому что, собственно, что и погубило Джукановича, да, как мы, и здесь я согласен со своими коллегами, это вот как раз активизация вот этого черногорского национализма. Да, то есть попытка найти основы своей власти в вот этом вот лозунге «Черногория не Сербия», да. Вот, но это единственное, о чем можно говорить, вот, из таких приметных вещей. Думаю, что основные вещи, они будут касаться все-таки бюрократических преобразований и экономики, потому что недавно вышел доклад Еврокомиссии, констатировавший очень тяжелое состояние Черногории в этом плане, вот, о чем можно поговорить отдельно. И они будут неким образом улучшать госуправление, да, для того, чтобы создать более благоприятный режим для некого кредитного финансирования европейского, для неких инвестиционных проектов, вот, что, в принципе, чего следует ожидать.
Угу. Учитывая, что Демпартия достаточно долгое время пребывала у власти безальтернативно, насколько вот эта политическая сила вросла в бюрократический аппарат Черногории, как сложно будет вот уже установившиеся какие-то законы и связи разорвать или как-то переформатировать?
Ну, здесь мы вообще подходим к вопросу о том, насколько, в принципе, страны, скажем так, догоняющего типа или страны периферийного типа, насколько они вообще способны, да, неким образом модернизироваться, да, и войти вот в эту новую колею. Да, там, если взять пример Советского Союза, мы помним, там, хлопковое дело, да, и, в принципе, даже в этой достаточно, там, прогрессивной форме, ну, не все удалось в Центральной Азии. Перед теми же вызовами стоит Европейский Союз, вот, и за этим как раз будет любопытно наблюдать, вот. Единственное, что можно добавить, что хотя мы, парламентские выборы состоялись, в принципе, но президентом-то остается еще, в принципе, господин Джуканович, да, и наверняка есть какая-то политическая игра, потому что так просто он свою власть не отдаст. Вот. И 2 или 3 года это будет как раз такой переходный период, где и будут разворачиваться вот эти интересные события.
Проблемы в экономике Черногории, они начались еще до пандемии коронавируса? То есть коронавирус усугубил их? Или как?
Ну, проблемы вообще не в Черногории, а в рамках всего региона. Посмотрите, что в Болгарии происходит, да, вы об этом прекрасно пишете. В Сербии, в Боснии, да, боснийская весна 2014 года. Но, безусловно, события, скажем так, лета 2020 года, они значительно ухудшили положение Черногории, Хорватии, потому что туристический сезон сорвался. Это лишь усугубило те проблемы, которые были до этого, да, то есть это сокращающиеся социальные пособия, да, это сокращение там промышленных предприятий, да, если взять там немногие промышленные предприятия в Черногории, например, там, сталилитейную фабрику в городе Никшич, да, то сводки новостей оттуда, ну, напоминают этот стиль Великой депрессии, да, 20-х годов. То есть рабочие смены сокращаются, рабочих принудительно увольняют, зарплата уменьшается, там что-то около 400 евро она сейчас. Вот, и... Да, туризм – это единственное, в общем-то, что есть, но и туризма в этом году, как говорится, не стало, и возникает такой огромный кассовый разрыв, который, собственно, и констатирует, да, вот эти вот доклады Еврокомиссии. И это влечет за собой остальные проблемы. Например, сейчас говорится о кризисе в авиаперевозчике главном, да, Montenegro Airlines.
Сейчас мы паузу вынуждены сделать небольшую, после нее продолжим. Напоминаю, Александр Пивоваренк, старший научный сотрудник отдела современной истории Института славяноведения РАН. Сегодня у нас в гостях, беседуем мы о Черногории и Балканах.
По душам.